Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 2 ліпеня.
Лукашэнка вызваліў 16 чалавек. Што ён за гэта атрымае?
Пяць такая тоже делікатная ігра са стороны Запада, который не хочет даваць стимул к этому заложничеству бесконечно.
Як Тихановскі можа быць карысным для беларусаў?
Я начну з таго, што Сергею вообще-то нужен санаторий.
Хочу назад у 2019-й. Як с гэтым жить?
Если я целый год надеюсь, что я похудею и влезу в это платье, и я в него все-таки не влезла спустя год, наверное, мне нужно это платье отпустить.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еврорадио. Мэтч с першага гуку.
У сераду Лукашэнка памілаваў яшчэ 16 чалавек, сярод іх ёсць палізняволеныя.
На момант запісу гэтай праграмы імёны вызваленых невядомыя. Паведамляецца, што гаворка ідзе пра 8 жанчын і 8 мужчын.
Некаторыя з іх старэйшыя за 50 гадоў, іншыя маюць хранічныя захворванні, ёсць асоба з абмежаванымі магчымасцямі.
Ці азначае гэта, што дамоўленасці паміж ЗША і Беларусю, пра якія яшчэ ў лютым пісала амерыканская прэса, у сіле, і што хутка на волі апынуцца ўсе, хто сядзіць за палітыку.
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважалі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Сённяшняя навіна пра вызваленне 16 чалавек. Гэта такое наступства апошняга візіта Келага, ці як вот вы ацэньваеце?
Я думаю, што ну, в шырокім смысле этого слова, да, потому что была пауза в помилованиях где-то с января месяца по май, да, если я не ошибаюсь, только Зинковича отпустили, где, очевидно, Минск присматривался, стоит ли продолжать этот процесс. Судя по всему, ждал каких-то сигналов от Запада. Сигналы последовали. За Зинковичем приехал, как мы теперь знаем, Джон Коул, заместитель Келлога. Затем приехал сам Келлог, и помилования еще в мае возобновились. То есть это, можно сказать, что это последствия того, что диалог с американцами идет. Да, и Минск, видимо, рассчитывает, что дальше будут не только визиты, но и какие-то более прикладные, осязаемые уступки со стороны Запада, со стороны США. Ну, прямо вот с визитом эти 16 человек я бы не связывал, потому что все-таки их выпускают к 3 июля, что было достаточно предсказуемо, учитывая, что последний год, уже это, которая, наверное, 10-я, 9-я волна помилований, и к прошлому 3 июля была, и к Дню Победы была, то есть это как-то уже в некую логику процесса укладывается.
Тым не менш, усё ж такі атрымліваецца, што з аднаго боку ідуць заявы пра тое, што мы гэта робім такі ў якасці гуманітарнага жэста, што нібыта асаблівых патрабаванняў няма, з другога боку няма прыкмет таго, што якую плюшку, як кажуць, Вашынгтон дае Лукашэнку за гэта вот дзеянне.
Не, ну ўжо пра гуманітарны как бы аспект, они і раньше это было не очень убедительно, да, потому что они освобождали в первые волны много людей, которые ничего к гуманитарному списку общего не имеют. То есть они оставляют многих людей, которые там при смерти, и некоторые умерли за это время, да? Но выпускали людей, которым просто там оставалось до конца срока месяцы, там, может, год, да. Я ни в коем случае не девальвирую то, что этих людей отпустили. Это здорово, что их отпустили, но гуманитарная мотивация, она изначально была такая, просто как бы завесой, да, и в этом можно было верить только если очень, как бы, хочешь верить белорусскому режиму. А сейчас они уже перестали, на самом деле, прятаться. Если посмотреть на то, что они говорили после встречи с Келлогом, и глава КГБ, и Рыбаков из МИДа в один голос заявили, что это уступка, это шаг навстречу западным странам, мы ждем от них взаимных шагов. Даже как Терцель так сказал. Uh-huh. То есть, когда они уже говорят об этом открыто в таком формате торга, в таком меркантильном формате, мы выпускаем, потому что это жест доброй воли вот в отношении к ним, ну все, можно уже не притворяться про гуманизм и про все остальное. Мы знаем, сколько еще людей с уязвимым здоровьем, с инвалидностями находится за решеткой, да? Мы знаем, что их не выпускают, их держат в ужасных условиях, увы, их столько, что чисто статистически, если их будет оставаться столько же, новости о смертях могут еще приходить, к сожалению. И поэтому я тут какие-то гуманитарные мотивы в принципе не верю. Вот. А сейчас, я думаю, это просто такое, такие вот волны можно сказать, рутинные волны помилований, которые Лукашенко уже год делает, это попытка, ну, в некотором смысле, поддерживать температуру в этом разговоре, чтобы вот, да, мы продолжаем этот процесс. Да. Хотите, чтобы он был больше? Вот, пожалуйста, уступайте в чем-то более серьезном. А в чем, это ваш второй вопрос, я думаю, тоже все довольно прозаично, если читать то, что говорит Рыбаков в таком длинном, можно сказать, программном комментарии для Белт, у него, по-моему, было для какого-то телевидения, что ждут полной нормализации отношений с США. Это означает восстановление работы посольств, в идеале посла приезд США, это снятие санкций. И, в принципе, санкции даже Лукашенко уже не скрывает об этом. Он намеками во вчерашней своей речи говорил, что, что нам надо думать о стране, о будущем, что я выпускаю политзаключенных там, разумеется, он их так не называет, чтобы вот у нас решить какие-то проблемы, которые нам надо решать. Это явный намек на то, что он хочет за это конкретные бенефиты экономические. И уже про это Нью-Йорк Таймс писал, мне не надо ничего выдумывать, какие санкции Минск хочет, это калий, банки, транспортная сфера. Я думаю, что Белавия и запчасти для Белавии это тоже важная, важный здесь компонент. Это, наверное, так для затравочки. Да? В идеале, конечно, чтобы США стало таким лоббистом Беларуси, белорусского режима, и лоббировало снятие санкций еще и европейских аналогичных, чтобы калий пошел через Литву таки, чтобы транспортное сообщение с Европой наладилось и так далее.
Ну, вот тут, безумовно, возникают пытания, потому что коли можно могут снять США свои санкции с калийки, але потым, каб гэтай калікай гандляваць, трэба ўсё ж такі вырашыць пытанне з Літвой. А літоўскі бок на дастаткова высокім узроўні ўжо заяўляў, што без вызвалення палітвязняў, без такіх вот, ну, тое, пра што заўсёды кажацца, ніякіх саступак у гэтым накірунку не будзе. Ўсё ж такі, зараз варта чакаць ціску Вашынгтона на Вільню?
Я думаю, мы еще не в этом моменте. Понятно, что пока США вообще ничего не делает осязаемого, да, это пока просто визиты. И, судя по всему, до перехода на следующую стадию уступок, там нужно еще определенные там, стадии этого процесса должны пройти, дипломатического с Минском. Поэтому для того, чтобы Вашингтон еще и включился в лоббизм антисанкционный в Литве, это, мне кажется, скажем так, еще следующий этап. Но в идеале Минск, конечно, этого хотел бы, но я этого вот прямо сейчас не жду. Я ждал бы этого только в случае, если процесс в Беларуси пойдет, освобождение политзаключенных и других уступок пойдет быстрее, да. То есть, если они это будут делать быстро, то, ну, возможно, там Госдеп США начнет разговаривать об этом с литовскими коллегами. В принципе, это можно представить себе в формате: вы не снимаете санкции на Беларусь калий, на белорусскую калийную компанию, но через прокладки, которые не являются подсанкционными, США будет закупать сами этот калий, вывозить в Клайпеду, и таким образом формально не нарушает какой-то там санкционный режим, который Литва вводила еще, на самом деле, до начала войны. Но это тоже не гарантированно. Я не уверен, что Литва это разрешит, и я не уверен, что со стороны США будет достаточный уровень политического давления, чтобы Литву прогнуть, условно говоря. Все-таки Литва — это, конечно, не геополитическая держава, да, но мы помним, что 3,5 года назад там чуть правительство не развалилось из-за вопроса о санкциях на калий белорусский, еще до полномасштабной войны. И вот думать, что просто по щелчку пальцев кого-то из США они возьмут и перевернут эту страничку, как говорится. Для этого действительно вовлечение США должно быть на очень высоком уровне. Я сомневаюсь, что оно пока такое. Но будем смотреть. Даже снятие американских санкций, только лишь американских, это тоже не пустой звук. То есть об этом Оля Лойко говорит регулярно, что все-таки во взаимодействии с другими странами, с глобальным там югом, с Китаем, с Бразилией, с банками из этих стран, полезно не иметь себя под американскими санкциями, потому что американские санкции все-таки обременяют твою работу, все боятся с тобой взаимодействовать, потому что, а вдруг попадут вторичные санкции, поэтому чисто из такой, ну, очистки репутации, да, очистки некой от токсичности международной, даже снятие американских санкций это уже неплохо для Минска, просто, конечно, это не разморозит основной логистический маршрут, но это снимет другие там транзакционные издержки, которые сейчас приходится нести, когда там регистрируешь 50 прокладок, чтобы продавать это все в страны, которые еще покупают белорусский калий.
Калі умова для послабления санкций и налаживания стосунков с США выход полезняволенных, то як гэта будзе адбывацца? І навошта гэта ўласна США?
Працягвае Артём Шрайман.
Я не знаю, как будет себя вести белорусский режим, это зависит от конкретных договоренностей с США. Если будет в каком-то какой-то этапе вот такая точка бифуркации, когда США говорит, мы снимаем санкции такого-то числу, если к такому-то числу у вас не останется политзаключенных, например, да, в принципе, возможно, что выпустят и быстрее. Почему нет? Я понимаю, что есть для Лукашенко какие-то там факторы престижа, что ему не хочется выглядеть прогнутым, да, человеком, который идет на такие глобальные уступки, что вот он вчера оправдывался перед своими былі там саратнікамі, но тут будет ли игра стоить свеч, да? Просто пока видно, что Минск не настроен на это, не видит понятного предложения, понятной морковки на столе, потому что если бы видели, то отпускали бы, в том числе тех, кого американцы явно просили, например, Лосика. Известно, что Лосик в списке, известно, об этом сказала посол США в Вильнюсе, когда общалась с Игорем Корнеем освобожденным, и там на камеру упал момент, когда она говорит, что мы будем добиваться и выхода Игоря тоже. Его не выпустили. Его, других многих политзаключенных, есть политзаключенные, у кого родственники в США, которые еще тоже остались сидеть. Поэтому ясно, что их придерживают. Есть иностранные граждане, которых еще остались, около там 20-25 иностранцев, еще все сидят в тюрьме, которых тоже, видимо, придерживают на следующие раунды. Да? То есть Минск как бы так дает попробовать, что у него есть, да, предлагать, показывает меню, да, вот таким образом, но не лишает себя всех карт. И понятное дело, что всегда можно набирать новых. А вот с иностранцами это вообще довольно такая деликатная ситуация, в том смысле, что понятно, что освобождение иностранных граждан это для там, США, для других стран, это наиболее такой, ну, понятный, весомый шаг со стороны Минска, да. Но если начать на это обменивать санкции, да, вот представляете, если они начнут снимать санкции под освобождение американских или там других граждан, есть опасения, что Минск начнет просто специально арестовывать иностранцев, да, которые заехали в Беларусь и просто говорить, а теперь вот нам за это еще раз, раз этот товар хорошо идет, да, почему бы нам его не продавать лучше? Здесь, понимаете, такая тоже деликатная игра со стороны Запада, который не хочет давать стимул к этому заложничеству бесконечному. Да. Поэтому как это будет идти дальше, со всеми, учитывая все наслоения вот этих вот соображений, учитывая, что мы не понимаем еще позицию России по этому процессу. Мы... Сейчас вот Келлог обидится, что Лукашенко переврал его слова и вообще скажет, все, больше я туда не поеду. Да. То есть столько неизвестных в этом процессе, что тут предсказывать его, ну, довольно такое напрасное занятие.
Невядомо, что чакать, як вы слушно зауважили, невядомо, якая все ж таки позиция Москвы у дочинении до гэтага. Я почув такую версию, что Лукашенко скорыстался момонтом, что зараз Москве Путину особливо не до Беларуси и не до, что там где-то там Лукашенко свои мутит некие там мутки. Тут есть Иран, тут есть Сирия, тут дадаўся Азербайджан, зараз незразумелая ситуация на украинском фронте, все ж таки спадзяванні нібыта массовым ударом перакуліць фронт не спраўдзіліся, и, мовляв, у гэтай ситуации не до Лукашенко, ну и Лукашенко пачаў свои гульни, ну и бачачы, что не до яго зараз Москве.
Не, ну гульни-то эти он начал давно, они с американцами ведут диалог почти год на таком официальном уровне, я имею в виду, и уже неизвестно, сколько на неофициальном, поэтому я бы не связывал это с тем, что прямо сейчас в новостях. Он словил момент в том смысле, что сейчас США и Россия тоже обсуждают нормализацию отношений. И этот процесс буксует, там непонятно, куда он вырулит, и будет ли за пределами вот встреч, которые уже были у Рубио там, с Лавровым, будет ли какое-то продолжение. Но вот это позволяет Лукашенко вести свои переговоры с Вашингтоном. Потому что если бы этого процесса российско-американского не было, ох, это было бы сложнее намного для Минска. Потому что тогда получается, что с врагом России Лукашенко ведет какую-то сепаратную дипломатию. Да, и поэтому вот это окно пока открыто, пока Россия и США не разругались снова, или Трамп вообще не переключился полностью на другие регионы. А вот это для него наибольшее окно возможностей. И здесь даже скорее не то, что Путин чем-то занят, а о том, что сейчас Путин занимается, по сути, тем же самым. Они что же с американцами обсуждают там какие-то санкции возможные, приход бизнеса и так далее. Пока этот разговор еще формально не завершен, Лукашенко тоже может себе как бы позволить. И то я уверен, что постоянно оглядываясь на Москву. И мы видели, что сразу после визита Келлога через пару дней он позвонил Путину, судя по всему, отчитаться, ну, рассказать, что обсуждали. И это фактор, который Минск должен держать в голове. Ну, это важнее всего, не раздражать Россию в этом всем процессе. Да? И поэтому и иногда я могу себе представить, что в заявлениях, в риторике Лукашенко будет скорее вилять в ту сторону, да? Чтобы показать и российским медиа, и российскому руководству, что не-не, я с вами, я еще буду критиковать Америку похлеще вас. И он много таких довольно жестких слов о Трампе сказал вот вчера буквально, что не знаем, сегодня одно говорит, завтра другое делать и так далее, и так далее.
У ефіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык Арцём Шрайбан, які паразважаў пра магчымыя сцэнары развіцця беларуска-амерыканскіх стасункаў.
Далей у праграме Еўразум.
Як Ціхановскі можа быць карысным для беларусаў?
Я начну з таго, што Сергею вообще-то нужен санаторий.
Хачу назад у 2019-ты. Як з гэтым жыць?
Если я целый год надеюсь, что я похудею и влезу в это платье, и я в него все-таки не влезла спустя год, наверное, мне нужно это платье отпустить.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. На турніры ў Харватыі юныя ўкраінскія каратысты, якія заваявалі золата і бронзу, адмовіліся фатаграфавацца з беларускім спартоўцам Данілам Пракапенкам, што выступаў пад нейтральным сцягам. Інцыдэнт адбыўся падчас цырымоніі ўзнагароджання на трэцім этапе юнацкай лігі. Гэта першы вядомы выпадак падобнага дэмаршу на юнацкім узроўні. Раней украінцы ўжо адмаўляліся ад сумесных фота з беларусамі і расіянамі на дарослых спаборніцтвах. Вікторыя Азаранка вылецела з Уімблдону ў першым крузе. Беларуская тэнісістка саступіла нейтральнай спартсменцы Анастасіі Захаравай у трох сетах 2-6, 6-2, 1-6. У 2015-м у Азаранкі больш параз, чым перамог. Трохразовы чэмпіён свету ў Формуле 1 Макс Ферстапен вядзе перамовы пра пераход з Red Bull у Mercedes у 2026 годзе. Паводле звестак крыніц, нідэрландскі пілот ужо даў згоду на прапанову кіраўніка нямецкай каманды Тота Вольфа. Аднак канчатковае рашэнне яшчэ не прынята. Частка савета дырэктараў Mercedes усё яшчэ ацэньвае мэтазгоднасць такой дарагой здзелкі. Кантракт Ферстапена з Red Bull дзейнічае да канца 2028 года, але ў пагадненні перадугледжаны некалькі опцый ранняга спынення, што можа дазволіць пілоту змяніць каманду. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. У аўторак Сергей Ціганоўскі заклікаў беларусаў гуртавацца вакол сябе, заявіўшы, што збірае каманду, каб зламаць беларускі рэжым.
Яму адказаў рэстаратар Вадзім Пракоп'еў. Маўляў, Сергей спачатку санаторыі, а потым дзеянні.
Увогуле Пракоп'еў звярнуўся да Ціханоўскага адразу пасля яго вызвалення і прапанаваў сваю дапамогу. Рэстаратар заявіў, што ў Сергея ёсць усё апроч разумных дарадцаў, і ён мае ўсе шанцы здзівіць Лукашэнку.
З Вадзімам Пракоп'евым у эфіры Еўрарадыё пагутарыў наш рэдактар Дмітрый Лукашук.
Прайшоў пэўны час. Вы ўжо паглядзелі, паслухалі, што кажа Ціханоўскі, там, што ён ужо паспеў прамовіць, паабяцаць, жаданне далучыцца і падтрымаць, аказаць дапамогу не знікла?
Нет, я считаю, что это уникальный момент, и он не продолжится очень долго. И, конечно, ему хочется помочь. И я считаю, что, возможно, вот эта наша с вами передача, это будет начало такой помощи.
Ну, адпаведна, тут ёсць пытанне ад гледача пад Нікам Максім, які з гэтай нагодай пытаецца, ці выходзілі вы на сувязь з Ціханоўскім?
Нет, у меня нет его телефона. Я, разумеется, говорил с какими-то его друзьями, которых он мог знать раньше, до 2020 года. Вот. Но мне кажется, что ему было точно не до меня. И я считаю, что, возможно, публичный способ объяснить свою позицию поможет гораздо больше, чем вся там закулисная дипломатия.
Публичный способ патлумачыць свою позицию. Вы зараз сказали про Ціханоўскага, ці про сябе ў дадзеным выпадку, які...
Нет, про Сергея Ціханоўскага, да, про то, где он может принести максимальную пользу вот нашему движению. Я думаю, что он об этом догадывается, но поскольку его внимание рассредоточено, и я старался следить за его заявлениями, то, в общем, имеет смысл поделиться, как я вижу приоритет в его работе.
Ну вот мы до этого аккуратно-таки добро и подошли. Все ж таки, ваше бачанне, ведаючи, ну, пэўную, як гэта працуе, дзе б вот вы бачили найбольшую карысць, асабліва з уліком того, як вы сказали сами, что у яго есть невялікий такі промежак часу, дзе вот да яго прыцягнута увага, і гэтым прамежкам трэба скарыстацца. Ім трэба скарыстацца як мага лепш. Як это зрабіць і дзе, ў якім накірунку?
Я начну з таго, што Сергею вообще-то нужен санаторий. Но поскольку это акно возможностей ужасно маленькое, краткосрочное, и поскольку Сергей продемонстрировал прекрасную когнитивную форму, он и Шекспира цитирует, и Макиавелли вспоминает, и Ремарка читал, и это, конечно, не означает, что ему не нужен санаторий, это все лишь означает, что у него может получиться, вот это, на мой взгляд, сейчас самая главная вещь. Объясню, что я имею в виду. Американское общественное мнение, работа с американским общественным мнением должна стать его первым приоритетом, пока свежо предание, пока его фамилия в Америке может вызвать интерес.
Каким чином это можно зарабить?
Я хотел бы начать чуть-чуть издалека, но не сильно. Вообще, наша передача должна быть компактной, и у меня предложение, Дмитрий, такое. Именно мне есть что обсудить по поводу Америки. Здесь очень много чего происходит интересного и важного для белорусов. Разумеется, творится, что-то творится внутри РБ, зачем я слежу. Но нам очень важно не размыть месседж. Я хотел бы закончить нашу передачу обращением к Франуку Вечерку.
Ну, добро. Тады я себе позначу, что...
Но это связано с Сергеем Тихановским.
Давайте вот с гэтага и почнем. С Тихановского из США. Его первая пресс-конференция и его слова про то, что Трамп сегодня может одним словом примусить Лукашенко вызволить усіх палізняволеных. Як вы ацэньваеце, наколькі гэта рэальна і ці не на эмоцыях просто это было сказана, бо ўсё ж такі амерыканскія дыпламаты яго вывозілі з концлагера Лукашэнкаўскага.
Я думаю, што это не совсем корректное утверждение. Я думаю, что Трампу не под силу освободить всех белорусских политзаключенных, но повысить такую вероятность именно в этом краткосрочном окне возможностей очень-очень хочется. И Сергей это единственная белорусская фамилия, единственный белорусский бренд политический, который может теперь это сделать. Как повысить вероятность освобождения политзаключенных в ситуации, когда Лукашенко или Путин, если хотите, за его плечами, вызвал интерес у американских должностных лиц? Во-первых, этот интерес недолгосрочный, и это может ничем не закончиться. Да? То есть все эти шестичасовые беседы с Келлогом могут точно так же остаться одноразовым мероприятием. Во-вторых, я верю в то, что Кристофер Смит и генерал Келлог — благороднейшие люди, и такая гуманитарная задача, как освобождение политзаключенных, их волнует. И я думаю, что они хотят освободить как можно больше политзаключенных. Однако им бы сильно помогло, если бы американская общественное мнение было на нашей стороне. А вот это тончайшая спецоперация. Это действительно нелегко будет сделать. Более того, медийное пространство в США напоминает минное поле. Несколько неловких движений, и у нас уже нет этой мощности, и голос Сергея уже не так слышен. Поэтому здесь нужно разбираться в особенностях трамповской администрации, в особенностях медийного поля. Одна небольшая ошибка уже сделана, но надеюсь, что это несущественно и может быть исправлено. Вы понимаете отношение Трампа к CNN, особенно после 12-дневной войны. На CNN появился Сергей и Светлана, но я считаю, что это пока не провал, потому что это был очень короткий монолог про тюрьму, а не крупное политическое интервью. Скорее всего, CNN просто первая откликнулась на какую-то просьбу с нашей стороны. И этот журналист раньше брал у Светланы интервью в мае 2025 года. Иными словами, общественное мнение США, и не просто общественное мнение США, а именно аудитория Трампа — это наш краткосрочный козырь. Речь не идет об освобождении, о том, что Трамп имеет все рычаги. Речь идет о том, что мы можем существенно повысить вероятность вот этой главной задачи, когда во время игры геополитической, когда Лукашенко снова нужен. Это тоже может быть очень краткосрочный момент. Нам нужно, если хотите, метафорой положить генералу Келлогу или Кристоферу Смиту камушек в ботинок. Этот камушек должен касаться темы политзаключенных. И поскольку у нас нет за столом переговоров, если помните, Блинкен пошутил, если у вас нет за столом переговоров, значит, вы в меню переговоров, то мы можем влиять лишь опосредованно. Как влиять в Америке опосредованно? Нужно посмотреть на опыт Владимира Зеленского, ошибок, я бы сказал, Владимира Зеленского, и не повторять его. Я считаю, что у нас достаточно ума и наблюдений, чтобы определить именно те платформы и именно то содержание, с которым Сергей может выступить в США, и интерес к нему будет не вечный. Вот это время может пройти очень быстро. Я думаю, что у нас есть месяц.
Але ці сапраўды Ціхановскі зможа нешта зрабіць для цяперашняй Беларусі, працягвае Вадзім Пракоп'еў.
Ён выклаў відэо, дзе заклікаў усіх беларусаў, там у каго ёсць такое жаданне, яднацца вакол яго, стварыць такую сваю групу аднадумцаў, і вось мы разам праз тры тыдні нанесём удар рэжыму. Ну, гэта сведчанне таго, што ён ўсё ж такі пачаў, ці пачынае, ці мае намер пачаць нешта рабіць, але гэта добра ці не добра?
Я считаю, что он достаточно высказался по этому поводу, и я считаю, что санаторий сначала, а политическая стратегия и работа в оппозиции в изгнании — это потом. У меня очень много мыслей, и часть этих мыслей Сергею не понравится, но если он умный человек, он все равно найдет их время осмыслить. Но я считаю, что это вторая часть. Я действительно считаю, что сейчас нужно оставить все, вообще все идеи от информационных каналов до объединения вокруг фигуры Сергея, до, не знаю, реформы в оппозиции, до ломания режима. Ну, я могу про это поговорить, но я хотел бы, чтобы наша передача сегодня, Дмитрий, была компактной, и я хотел бы донести вот эту главную мысль, которая написана просто неоном на стене. Сейчас нужно поработать с американским общественным мнением для повышения вероятности того, что Хамас, которым является Лукашенко, освободит чуть больше, а не чуть меньше заложников в случае, если с ним американцы заключат сделку. Потому что сделка может быть заключена, и мы получим еще 50 человек. Но сделка может быть заключена в случае, если мы поработаем с американским общественным мнением, так что на свободу выйдет 1000 человек. Ну, это должен быть самым большим приоритетом на ближайший месяц. Все остальные политические начинания очень инициативного и очень бурлящего Сергея, кто-то ему должен подсказать, что это потом, вообще после санатория, ничего не изменится за месяц в этом направлении. А вот проблема политзаключенных через влияние на американское общественное мнение – это очень маленькое окно возможностей.
Процитую ваш допіс, на які, про які я казав у самым початку нашей размовы, и, до речи, изновку звертаюся до всех, кому цікаво, редко он там пише, але тым не менш, коли напише, то оно вартое уваги. Инстаграм Вадима Прокопьева, коли ласка, заходьте, можно будет поглядеть. Можно ли было освободить больше людей? Я считаю, да. Но для этого надо было играть в жесткий покер. Нет таких приоритетов у США в Беларуси. Пытание номер один, чому все ж таки и далей. ОСТ, единственный партнер Горсдепа, не смог за все эти годы предложить американцам свою игру. Тихановский, якого офис Тихановской, ну, умовно, привязе у США, сможет пропоновать да. свою гульню?
Нет. Только если он сможет опереться на общественное мнение. Тихановский, благодаря своей биографии, чудесному освобождению, и может собрать все симпатии, все лайки, и стать звездой. И после одного ударного интервью у него может быть развитие этой медийной кампании. Общественное мнение американских избирателей и именно избирателей Трампа – это наш единственный рычаг поставить тему политзаключенных в другое положение. Просто визит дипломатический в Госдеп не приведет к таким результатам. Кстати, вы спросили, а почему за 5 лет мы не смогли предложить свою игру?
Ну так, вот у вас есть это в дописи, и оно как бы потребует тлумачения. Якую свою гульню можно было пропоновать целому США?
Легко. Но для этого, прежде всего, нужно было платить за себя в ресторане. У вас в передачах часто поднимается вопрос грантов, зло это или добро это. По-моему, Михаил Кирилюк достаточно грамотно там аргументированно недавно выступал про гранты. Понимаете, такое финансирование гуманитарное хорошо для правозащитников. Такое финансирование наверняка помогает выжить там белорусской культуре. Но политическая организация, которая живет на гранты, она обрезает себе возможности, не имея собственного финансирования. Ни казначейства, ни министра финансов, ни фандрайзинга, ни краудфандинга, вы фактически становитесь в зависимость от ваших доноров. Ваши доноры проводят политику своих государств. Вам очень трудно спорить относительно американской политической стратегии в Беларуси, а она, напоминаю, с 95 года выглядит достаточно предательски. Нас, по большому счету, скармливали России с 95 года. Так вот, для того, чтобы вы могли с американцами спорить, и опять же, для этого вам нужно общественное мнение США, и вы можете спорить только публично с ними, чтобы был эффект, вы не можете одной рукой получать гранты, а второй рукой указывать на их ошибки. Но вам нужно вести себя значительно умнее. Ну хорошо, то, в общем, гранты — это одна проблема, почему не случилось предложить свою игру США за последние 5 лет. Вторая проблема – непонимание американских реалий. Третья проблема – отсутствие здесь, в Вашингтоне, постоянного представительства. Потому что, повторяю, указания и пожелания получали в одну сторону. То есть я знаю точно, что была инициатива. Есть совершенно замечательный человек, активист белорусский из Чикаго, Жанна Чернявская. И в последний визит, по-моему, Светлане Тихановской предложили прям иметь ее в качестве качестве вот такого посла неформального консула. Но ничем это не закончилось, покивали и разошлись. А потому что нет такой потребности. Еще раз, мы сейчас касаемся темы зависимости финансовой от США, то есть ты должен с ними спорить, иногда даже ругаться, простите, да, США, в хорошем смысле, потому что так устроена американская политическая жизнь. Но ты одновременно от них зависишь. Это неравномерные, неравноправные отношения. Вторая проблема — непонимание вообще интересов США. И это вообще огромная проблема — отсутствие стратегии в Вильнюсском штабе. В этой стратегии США должно занимать большое место. За все 5 лет, повторяю, процесс был, а вы хотите, чтобы мы так сделали? А можно шаг вправо, шаг влево? Нельзя? Ну, спасибо, мы не будем. Ну, то есть это неравноправные отношения. Америка, извините, Украина, Змитер, сделала свой набор трагических ошибок, особенно во время войны, на американском направлении. Если хотите, можем прям отдельную передачу по этому поводу сделать. Сейчас нет времени вспоминать все.
Гэта быў рэстаратар Вадзім Пракоп'яў. Ён расказаў, як бачыць вяртанне Сергея Ціхановскага і карысць, якую ён мог бы прынесці беларусам.
Далей у праграме «Еўразум».
Хачу назад у 2019. Як з гэтым жыць?
Если я целый год надеюсь, что я похудею и влезу в это платье, и я в него все-таки не влезла спустя год, наверное, мне нужно это платье отпустить.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пасля разносу Лукашэнкі кіно на кінастудыі «Беларусьфільм» будзе здымаць прапагандыст Рыгор Азаронак. Як піша «Флагшток», гэта будзе чарговы прапагандысцкі фільм пра памежнікаў з працоўнай назвай «Душа арміі». У здымках бяруць удзел вайскоўцы мазырскага памежнага атрада. У анонсе стужкі пра яе гаворыцца так – фільм пра сілу і мужнасць людзей, якія кожны дзень знаходзяцца на мяжы. На мяжы паміж жыццём і смерцю. Унікальная падзея, захапляльныя трэніроўкі і спецаперацыі. Кранальныя асабістыя гісторыі. Пра ўсё гэта раскажа фільм. Дарэчы, вайскоўцы менавіта гомельскай памежнай групы, да якой належыць мазырскі атрад, не перашкаджалі расійскім войскам перайсці беларуска-украінскую мяжу. Таксама яны не заміналі расійскім марадзёрам увозіць на тэрыторыю Беларусі прысвоеную маёмасць украінцаў. Міністэрства культуры зацвердзіла праект зон аховы вакол сядзібы сям'і Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі на Ушаччыне. Музей народнага пісьменніка афіцыйна атрымаў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці з вызначанымі межамі тэрыторыі. У межах ахоўных зонаў забаронена забудова, высечка леса, а таксама змены, якія могуць нашкодзіць аўтэнтычнаму ландшафту і выгляду. Пад ахову трапіла не толькі сама хата-музей. Дзяржава мае абараняць і прылеглую алею памяці з валуном на месцы, дзе была хата, у якой нарадзіўся Васіль Быкаў. Цяпер у гэтай зоне забаронена будаўніцтва, знішчэнне зялёных насаджэнняў, установка рэкламы ды іншыя дзеянні, што могуць перашкодзіць захаванню культурнай спадчыны. Родную хату Васіля Быкава знеслі ў 2005 годзе, нібыта праз яе старасць. Новую хату пад музей паставілі непадалёка ад месца, дзе была ранейшая. Трэці сезон «Гульні ў кальмара» сабраў больш за 60 мільёнаў праглядаў за першыя 3 дні пасля выхаду на Netflix. Пра гэта піша The Guardian са спасылкай на дадзеныя стрымінгу. Агульны час прагляду за гэты перыяд перавысіў 368 мільёнаў гадзін. Па аб'ёмах аўдыторыі за стартавую трохдзёнку новы сезон абагнаў большасць іншых неангламоўных шоу-платформы. У топ-10 ён саступіў толькі першым 2 сезонам «Гульні ў кальмара», якія па-ранейшаму займаюць верхнія пазіцыі. Выданне нагадала, што другі сезон дэбютаваў з 68 мільёнамі праглядаў за першыя 4 дні. Тады серыял абышоў «Уэнсдэй», які сабраў трошкі больш за 50 мільёнаў праглядаў за той жа тэрмін у 2022 годзе. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мы ўсе маем траўму сведкі, бо ў рэальным часе назіраем, як Расія бомбіць Украіну, як разбураюцца дамы, як бацька выносіць завала ў мёртвае дзіця.
А дагэтуль бачылі, як шумавыя гранаты ляцяць у пратэстоўцаў на вуліцах Мінска, як сілавікі бязлітасна б'юць дручкамі бяззбройных людзей. Мы сведкі гвалту, а частка з нас яшчэ і не мае дому. Дом застаўся па той бок памежнага плота.
Многіх дагэтуль не адпускае, хаця з тых цудоўных і трагічных часоў у беларускай гісторыі мінула 5 доўгіх гадоў.
Пра страхі і болі беларусаў у падкасці «Парада псіхолага» паразважалі псіхалагіня Ірына Шумская і журналістка Алла Шарко.
Ой, хочется 2019 год. Ощущение, что вот у меня украли мою жизнь, а я хочу ее вернуть. Вот такой, какой она могла бы быть, такой, какой она должна бы быть, без каких-то событий, которые перевернули вообще для меня мою жизнь.
Знаешь, Алла, для меня это звучит как вот самый вкусный пломбир по 3 копейки. Вот. И, ну, такая ностальгия по детству. Да, я знаю, что у меня 1 сентября школа, вот, 25 мая у меня сейчас закончится занятие, пойду к бабушке, буду пасти гусей. Скорее всего, это про вот этот мир детский, в котором нет дела до взрослых проблем. Потому что я очень хорошо понимаю, что когда я маленькая была, моим родителям было очень сложно. Только мне до этого не было никакого дела. Вот. А реалистичен ли такой запрос? Ну, я понимаю, что мы все время от времени устаем от взрослой жизни. Но там как будто есть такая теневая суть, что я хочу, чтобы мне не было дела вообще до трудностей других людей. Это в сказках обычный такой финал про то, что они жили долго и счастливо. И все у них было хорошо. Но в обычной-то жизни, ну, это нормально, что людям периодически бывает сложно. Никуда мы не можем от этой реальности деться. Очень хорошо бы понять, что именно ты хочешь вернуть, что потеряно. Вот в этой потерянной жизни что ушло? Где есть пустота, где раньше была наполненность? Где есть боль на месте того, что раньше присутствовало? У каждого это будет что-то свое. Помимо того, что в психотерапии очень важно уточнять детали, важно понимать разные этапы. Если бы у нас с тобой было начало психотерапии, я бы сказала, что да, это все так сложно, я бы пыталась тебя поддержать, признать твою боль, увидеть твое горе, вот, как-то побыть с тобой со всей этой болью. Но это не решение проблемы. Если бы мы с тобой пошли дальше, то мы бы пришли к этапу принятия реальности и принятия своего бессилия, своей ограниченности. В целом, представление о прошлом такое идеализированное, оно тоже нереалистично, потому что в 2019 году наверняка были какие-то проблемы, которые казались тебе очень большими. Не было такого, что ходила каждый день и думала: «Господи, какая же у меня хорошая жизнь! Как же я благодарна! Просто просыпаюсь каждое утро, себя такое счастливое чувствую». Скорее всего, ты ходила точно так же погруженная в какие-то свои вопросы, и только когда эта жизнь ушла, она как бы стала вот такой прекрасной, к которой хочется вернуться.
Оказалось.
Оказалось, да, вдруг. Вот. И это будет принцип реальности. А даже когда мы думаем про детство, нам оно может видеться очень таким прекрасным. И почему психологи там постоянно это детство дергают? Помимо того, что нам очень важно знать контексты, что влияло на человека, как он формировался, там есть тоже такой важный этап признание, что там, ну, не все было так уж прекрасно, и навык уметь это выносить в целом, что, ну, вот есть как бы вот такие моменты, но в целом, ну, я все это вижу и все равно как-то могу с этим жить или даже считаю это хорошим. У каждого человека есть какие-то свои тараканы. Нет абсолютно прекрасных людей, абсолютно ужасных людей. И если я абсолютно прекрасный, светлый человечек, то, скорее всего, это тоже неправда. И у меня есть своя теневая сторона, и мне нужно как-то учиться ее выносить. Как мне выдерживать эту ситуацию? Как мне смириться, вот как я сказала, с тем, что вот, ну, оно сейчас так, выносить вот это?
Ты сказала, что это навык, значит, этому можно научиться. Как этому учиться?
Конечно, но это не
выдерживать.
Такой... Это не тот навык, который ты делаешь, как какие-то шаги в танце. Вот. У нас ходить у человека тоже навык. Но точно расписать, как ребенок учится ходить, ну, мы же не можем. Ну, вот как объяснить? Или как ребенок усваивает слова, например? Мы тоже не можем понять, ну, как бы, что он говорит, как он говорит, почему он именно это говорит, как он понимает какие-то взаимосвязи между там словами, действиями. У нас есть какое-то представление об этом, ну, иначе тоже логопедов бы не существовало. Вот. Но сделать конкретные шаги с таким очень прогнозируемым 100% результатом мы не можем. Опять же, если мы возвращаемся к навыку что-то выдерживать. Для того, чтобы нам что-то выдерживать, нам нужно иметь внутреннюю, какой-то внутренний стержень, внутреннее представление о себе, контакт хороший с собой. Ну, то есть во всем этом хаосе что-то должно стать стабильным. Если я никогда не задумывалась о том, какая я, как я устроена, что для меня важно, какие у меня ценности, что меня сформировало, Вот, опять же, психологи спрашивают про детство. Там есть события, которые в сенситивные периоды в детстве, в подростковом возрасте, ну, как бы определенным образом лепят человека. И мне нужно тоже иметь об этом какое-то представление, для того, чтобы в дальнейшем жизнь становилась для меня более выносимой. Ну, например, вот у меня, конкретно у меня, у Ирины, у меня была булимия. И я сейчас не становлюсь на весы, даже если мне очень интересно. Я думаю, о, да ну нафиг. Скорее всего, это будет больше проблем для меня, чем какого-то ощущения контроля там или возможности как-то для себя что-то хорошее сделать. Я знаю себя достаточно хорошо, чтобы определенных действий избегать. У меня сейчас нет никаких проблем уже много лет, но я просто как бы не рискую. И скорее всего, благодаря этому я избегаю какого-то стресса, который мог бы стать последней каплей и привести меня в этот тупик. Интересоваться собой — это тоже навык. Поэтому именно психолог в начале сессии спрашивает, как вы себя чувствуете? Как прошла ваша неделя? Потому что обычно человеку, ну ладно, не то, что обычно, но в основном мы это не замечаем. То есть там зима, лето, весна, там как-то все проходит вот так вот в одну кучу смешивается, вот и только потом в Google фото смотришь, типа, а, ну сколько у меня интересного всего было.
Часто доводится чуть, мауляу, я спадзяюся, что хутка все изменится и все будет добро, и что белорусы вернутся до дому. Чему лепш не пестить себе такими надеями? Протягивая Ирина Шумская.
В долгосрочной перспективе, да. Человек очень адаптивный. Мы подстраиваемся под ту реальность, которая есть. Надежда может быть такой адаптацией, которая помогает идти сквозь жизнь, что меня там что-то еще ждет впереди хорошее. Либо я надеюсь, что те условия, к которым я максимально адаптирован, они вернутся. Вот. Но в долгосрочной перспективе это сейчас в основном нехорошо, потому что мир очень быстро меняется, технологии развиваются, очень много информации вокруг. И такая устойчивость нашей психики и каких-то механизмов, которые формируют, чаще всего она вредит. Понятно, что если человек вырос в сложных обстоятельствах, и вот у него там сформировалось такое как бы недоверие к людям и миру, привычка постоянно напрягаться как-то, ожидать худшего, то в условиях меняющегося мира, ну, может, это не так уж и плохо. Но, скорее всего, вот это постоянное напряжение и невозможность регулировать этот процесс его истощат, и он придет к этому пустоте и тупику. В какой-то момент моя надежда, она тоже столкнется с реальностью, что она не оправдывается. Все-таки психотерапия у нас больше про связь с реальностью. Надежда может быть такой хорошей адаптацией, когда она не длится слишком долго.
Сколько?
Я не могу сказать. Я думаю, что все это индивидуально. Я, наверное, ориентируюсь чаще всего на то, как люди переживают горе. Вот. У нас есть там ритуалы, связанные с похоронами, со смертью. И обычно людям становится легче через год, после годовщины. Начинает легчать. Я, наверное, это может быть абсолютно безосновательно, применяю те же правила для надежды. Если я целый год надеюсь, что я похудею и влезу в это платье, и я в него все-таки не влезла спустя год, наверное, мне нужно это платье отпустить. Ну, понятно, что я могу его оставить, и я могу дать себе шанс, там, и так далее. Вот. Но это, по крайней мере, ну, для меня какой-то ориентир. Поэтому, если мы говорим про людей, которые надеются на то, что обстоятельства изменятся, сейчас курс доллара поменяется, власть поменяется, будет все как бы по-другому. Ну, я бы сказала, что, наверное, я еще могу понять эту надежду в течение года, вот, но сейчас, наверное, как бы нужно принять какие-то факты, вот, что не будет снова 2019-го, что нам нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам, какие бы они ни были, и выбирать какой-то способ, как мы можем разместиться в тех условиях, которые есть сейчас.
Я сейчас просто подумала про Нельсона Манделу, который десятилетиями, наверное, надеялся, не знаю, был оптимистом и дождался.
Я вот, кстати, сейчас не вспомню имен, но я помню тот факт, что были турецкие активисты, которые тоже надеялись, устроили голодовку и таки умерли. Нет такого, что нам нужно упасть в бессилие и потерять там всякую надежду вообще на что бы то ни было. Нужно принять во внимание, что, ну, есть какая-то реальность, что если она очень долгое время не меняется, то, скорее всего, так и будет. Когда мы говорим про страны, вот, там, или про курс доллара, то это не так хорошо иллюстрирует вот эту надежду, как отношения. Вот если я целый год надеюсь, что партнер как бы меня все-таки услышит в какой-то момент, или вот мы с ним сможем так как бы поговорить и все прояснить, мне просто надо какие-то слова найти для этого. И вот как только я найду правильные слова, вот он меня услышит, то здесь как бы я считаю, что год – хороший срок, что если все-таки за год он меня так и не услышал, мы так и не поговорили, наверное, это не потому, что я не нашла правильные слова.
Ты говорила о том, что очень помогает связь с реальностью. Как эту связь с реальностью мне выстроить для того, чтобы мне стало легче?
Связь с реальностью нужно выстраивать после того, как человек выстроил связь с собой. Как бы ни выглядела боль человека, она для него очень актуальна. И когда я ему начинаю сразу же выстраивать связь с реальностью и говорю, а вообще-то как бы есть люди, которым хуже. Вот. Я абсолютно бессмысленную делаю интервенцию, ему это никак не поможет. Вот. И он просто пошлет меня нафиг. Вот, вот и все. Вначале мы выстраиваем связь с собой, с тем, кто я, какой я. Делать это сложно. Человек, в принципе, он все время ищет какие-то способы отразиться, увидеть себя через что-то, через другого человека, через книгу. Да, человек читает, такой, все, точно про меня. Высокочувствительные люди, это же я. Потом читает там про комплексный ПТСР, тоже я. Вот. Может, вы знаете эту шутку про то, что все студенты-медики, когда они проходят инфекционные болезни, они все чесаться начинают. Потому что они такие сразу, это точно у меня есть. На самом деле этот процесс, он происходит постоянно, и он нужен каждому человеку. Он очень базовый. Нам постоянно нужно вот какое-то отражение. Именно поэтому так тяжело выносить, когда, например, на сообщения не отвечают. Потому что мы не понимаем, там, что там, человек как-то реагирует или нет. Поэтому так важно, чтобы кто-то сказал, там, ты красивая, ты, красивая, там. Или чтобы кто-то, многие люди ищут ментора, кто-то должен на меня посмотреть и вот меня понять, увидеть и помочь мне развиваться и сказать, как именно я должен это делать. Поэтому люди идут в психотерапию. Они же всегда думают, что психолог сейчас посмотрит на них глазами-лазерами, там, их просветит целиком и скажет им, как им надо жить.
Гэта была псіхалагіня Ірына Шумская, якая ў падкасці «Парада псіхолага» паразважала пра болі і надзеі беларусаў. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.